Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які можуть дивитися нас на YouTube-каналі. Ми продовжуємо розмовляти з різними діячами церковними, громадськими, єпископами, священниками про те, як відбувається ця війна, як українці чинять їй спротив. І зараз у нас абсолютно цікавий і оригінальний гість, якого широкий загал в Україні дуже добре мав можливість пізнати, коли в 2014 році він один із небагатьох, будучи росіянином, осудив анексію Крима. За це розплатився тим, що його вигнали з МГІМО. Мова про церковного діяча, історика, публіциста Андрія Борисовича Зубова, которого я привітствую.
Приветствую вас, дорогой Сергей Николаевич. Я очень рад быть на вашем канале.
Андрей Борисович, так, для наших слушателей буквально пару слов. Как произошло увольнение вас из МГИМО? Вам что-то объясняли или после вашей такой жесткой позиции просто это было как бы логичное действие?
Не, ну, понимаете, конечно, это моя публикация, это была публикация в газете «Ведомости», но не на бумажных страницах, а на сайте газеты. Тогда еще была вот такая свобода, что ее тут же опубликовали, это было как раз 1 марта, я очень хорошо помню, 2014 года. И я тогда, ну, в общем, я понимал, на что я шел, как раз когда я написал эту статью, этот, я понимал, что я ее не могу не написать, потому что если я ее не напишу, то я стану навсегда для себя неуважаемым человеком. Я так сказал моей жене, моим детям, ну, уже взрослым, которые сидели, слушали, как я им зачитывал этот текст, пока я еще его не отослал в газету, что я просто сопьюсь, просто стану, сам перестану себя уважать. И я как бы положился на волю Божию. Я написал этот текст, его послал, ну, я не помню точно, где-то там в 6-8 СМИ, которые меня поддерживали отношения, где я печатался, где меня хорошо знали конкретные журналисты, которым я послал. И вот буквально в этот же вечер, это была суббота, буквально в этот же вечер мне позвонил Максим Трудолюбов, тогда он был в газете «Ведомости», он руководил отделом вот этим мнений, и говорит: Андрей Борисович, ну как, ставим, говорит, ваш материал на сайт. Говорит, газета выйдет только в понедельник, но мы на сайт поставим прямо сейчас. Я говорю, ставим. Я понимал, что этими словами вот я меняю всю свою жизнь. Я говорю, ставим, говорю. После этого, я помню, я бы тогда сидел в кафе с своей дочкой, с ее мужем. Вот мы о чем-то беседовали, и мы вышли из этого кафе в центре Москвы. И у меня было такое ощущение, знаете, это вот для верующих ваших слушателей, наверное, будет важно, что у меня буквально выросли крылья. Вот я не чувствовал тяжести, хотя мне уже под 70 лет тогда было. Я, ну, 60 с лишним. Я чувствовал, что вот я сделал то, что надо сделать. Я буквально вот пошел по этому освещенному фонарями бульвару, как будто бы летел по воздуху. Такое было удивительное. У меня такого больше никогда не было состояния. У нас должно было быть заседание кафедры. Да, кстати говоря, понедельник, воскресенье, это же было, если мне не изменяет память, первое воскресенье Великого Поста в Православной Церкви, то есть это торжество православия, как мне кажется, или даже, может, это было последнее изгнание из рая, вот не помню точно. И вот был в церкви, а во вторник я собирался на кафедру, на заседание кафедры МГИМО, а мне позвонил завкафедры, говорит, Андрей Борисович, вам надо подавать заявление об уходе по собственному желанию, потому что ректор в ярости, вас выгонят по статье. Вот лучше уходите сами. Я говорю, никуда я сам не пойду, но, наверное, мне сейчас идти на заседание кафедры не совсем разумно. Он говорит, ну, конечно, не ходите. А на следующий день меня уже вызвал проректор. Ну, и тоже сказал, что все, мы вас выгоняем за нарушение этики. Есть такая вот статья в уставе, что вот нарушение этики преподавателя. Но обычно она используется тогда, когда преподаватель там пьяно приходит на лекции, когда там лезет в кофточки студенткам. Вот обычно тогда его, их за эту статью выгоняют. Вот. Ну, меня, понятно, вот за другое. Я сказал, что, ну, смотрите, говорю, как хотите, выгоняйте, так выгоняйте. Но я тут же сделал это известным всему миру. Началась кампания, конечно, скандал. Тогда еще, опять же, Россия старалась следовать каким-то правовым нормам. Понятно, эта норма ко мне совершенно не подходила. Хотя меня с ней и выгнали, и даже вписали в трудовую книжку. Но потом эту книжку попросили у меня назад. Меня как бы восстановили на работе. Эту выкинули, эту страницу вырвали. Но у меня копия осталась, понятно. Вот. И после этого мне сам ректор пришел и спрашивал. Меня пригласил к себе ректор, а он мой друг был еще с того времени, когда мы оба были студентами МГИМО. Он меня, кстати говоря, должен был выгнать из комсомола в конце того, как я, когда я учился в МГИМО, тоже за политические высказывания, но тогда он был нормальным человеком, собственно, он остался в некотором роде и сейчас. И тогда он говорит: слушай, давай я тебе дам строгой выговор с предупреждением, а ты уйдешь на работу, вот ты уже уходишь на работу, закончил образование, вот там тебе через полгода этот выговор снимут, и все нормально будет. Вот так произошло. Тут он тоже мне говорит: Андрей, говорит, что делать, говорит, с тобой? Вот мы все не понимаем, как быть. Я говорю: ну, слушай, у меня через 2 месяца кончается контракт, 1 июля. Ну, давай тогда я буду преподавать до конца контракта, а дальше, если хочешь, в контракте продлевай. Ну, собственно, так мы и договорились. Только он попросил, чтобы я не преподавал, на занятия не появлялся. Он зарплату мне будет платить, даже какие-то мои условия выполнил, там, по возвращению прав на интеллектуальную собственность. Но вот так вот и произошло. И контракт, естественно, со мной не возобновили. И я ушел, покинул МГИМО. Причем, как я скоро понял, тогда-то я наивно думал, ну, ушел из МГИМО, пойду в высшую школу экономики, там, как раз освобождается кафедра истории религии. Вот. Но оказалось, что у меня, значит, на мне черная метка. Ни один университет России больше меня не имел права взять к себе. То есть меня полностью отключили от допуска к студентам. Меня это совершенно, ну, беспокоило буквально 2 недели, потому что меня тут же пригласила «Новая газета» читать лекции, открыла кафедру истории «Новой газеты», я там прочел много лекций. Потом, правда, мне пришлось уйти оттуда, меня и оттуда выгнали. Вот такая история после того, как я написал в 2018 году. Кстати говоря, это, наверное, мало кому известно, но если вы посмотрите мой Facebook, вы найдете эту запись. Когда были выборы президента России, вот когда только он объявил о выдвижении своем, это было 18 марта 2018 года, я тогда написал, что если будете голосовать за Путина, вы будете голосовать за войну. За войну. И после этого из «Новой газеты», видимо, позвонили из президентской администрации, сказали, что такого гады держать невозможно в «Новой газете». В общем, мне позвонили и выгнали самым постыдным образом. То есть, опять же, мой хороший друг, ныне нобелевский лауреат Дмитрий Андреевич Муратов, который меня приглашал в «Новую газету», мне звонил, пил со мной водку, говорил, что вообще не разлей вода, тут даже не позвонил. Он просто исчез. Мне звонила какая-то техническая сотрудница отдела кадров, даже не заведующая отделом кадров, просто какая-то техническая сотрудница, которая сказала: Андрей Борисович, возьмите ваши документы, все, вы больше в «Новой газете» не работаете. Вот так было. Вот. Но тогда я четко сказал, что Путин – это война. Это был 18-й год. Март. За 4 года до нынешних событий. И вот после этого я уже не прочитал лекции в «Новой газете», но я, как вы знаете, продолжаю читать лекции по истории религии, по истории России, они выставляются в Ютьюбе. Я, в общем, вполне доволен своей судьбой. Тем более, что я уже не молодой человек, и, может быть, читать лекции на кафедре это трудновато, а вот так дома, под камерой оператора, вполне возможно. Вот, и это мне сохранило свободу. Поэтому я и сейчас, когда произошло произошли эти страшные события 24 февраля, и когда они приближались, в декабре, январе, я свободно комментировал ситуацию, считая, пока не началась война, с твоим долгом предупредить власти, потому что я знаю, что и в президентской администрации, и в других ведомствах, ФСБ читают мои посты, не только ради того, чтобы меня посадить, но просто чтобы иметь некоторое представление о том, что происходит. И я пытался их убедить, что этого нельзя делать даже в их интересах. Не в интересах высшей христианской морали, а в их самых низменных интересах. Это глупо, и это проигрышная будет ситуация, это будет катастрофа для них лично. Но, видимо, Путин решил все-таки действовать. Ну, и тогда вот произошла эта трагедия. Ну, вы знаете, что моя позиция не изменилась. Я продолжаю писать, говорить. Я не уехал из России. Я считаю своим долгом оставаться в нашей стране в тяжелый для нее момент. Не менее тяжелый, чем для Украины. Он по-другому тяжелый. Тут бомбы на голову не падают. Но зато происходит страшная коллаборация со злом, сатаной. Это не менее страшно в своем роде. Так что вот я опять, я продолжаю быть в России, продолжаю быть свободным человеком. Ну а дальше как получится.
Андрей Борисович, расскажите нам, пожалуйста, не то, как выглядит Россия через зомбоящик или даже интернет, даже некогда и где-то честный интернет, а вот внутри России, что сейчас происходит после того, как Россия начала широкомасштабную войну с Украиной?
Что происходит в России? В России, естественно, все, ну, не все, так нельзя говорить, но очень многие, большинство людей пережили шок, колоссальный шок. Никто этой войны не ожидал. Поэтому надо было психологически к ней подстроиться всем, и противникам, и сторонникам потенциально. Общество раскололось, и этот раскол все углубляется. Хотя, конечно, отдельные люди переходят из одного стана в другой, больше из стана сторонников в стан противников, но между сторонниками и противниками пропасть расширяется. Люди понимают теперь многие, какое катастрофическое положение оказалась наша страна. Не в смысле того, что она проиграет войну. Это люди плохо понимают, как идет война. Здесь средства массовой информации дают совершенно превратную картину военных действий. Кто хочет, естественно, может смотреть международные каналы через VPN. Все это доступно. Вот. Но люди многие ленивы, нелюбопытны, особенно в старшем поколении. Но люди начинают понимать, что все, вот былая жизнь, открытость мира, открытость Европе, свободный рынок, свободное обращение валюты, поездки на отдых, все это заканчивается. И для обывателя это очень тяжело. Естественно, заканчиваются и деньги, заканчиваются и перспективы малого бизнеса. Масса западных предприятий ушло из России. Там, где Запад, ну скажем, давал какие-то составляющие компоненты для российской промышленности, ну, вплоть до целлюлозно-бумажной, там давались компоненты для производства мелованной, скажем, бумаги. Теперь все это закончилось, и бумагу производят грубую, плохую, хорошую не могут производить, а в Финляндии купить тоже уже не могут. И так вот повсюду. И вот это осознание того, что мы оказались в катастрофической изоляции, непонятно ради чего. Потому что, в общем, цели войны тоже будем совершенно непонятны. Все эти разговоры о нацистах, фашистах, ну, нормальные люди все-таки их воспринимают с большими оговорками. Так что люди оказались в таком состоянии, пока вот наступило онемение. Поначалу пытались выходить, протестовать, там вот митинги, но власть очень жестко все преследовала, сажала, штрафовала на огромные суммы денег. И, в общем, люди, конечно, ну, довольно быстро выдохлись, потому что требовать массового героизма невозможно. Его нигде нет, его не было в нацистской Германии. Это только какие-то исключительные моменты истории вот происходят. И особенно, когда власть рушится. Но власть здесь пока еще не рушится. Так что она крепка, и бороться с ней опасно. Я тоже, да, скажу вам откровенно, я хотя и не выхожу на улицу, ко мне, кстати, приходила полиция, дала подписку, что я не буду участвовать в уличных акциях. Ну, мне уже и по возрасту это нелегко, но я пишу свободно. Я свободно пишу, свободно говорю, и каждый день жду, что я могу быть тоже арестован. Ну, как бы я готов, морально к этому готов. Вот. Вот такая вот ситуация сейчас в России.
Андрей Борисович, ну смотрите, наш епископат Римо-католической церкви, когда война только началась, обратилась, ну хотя и не официально, а через своих представителей к епископату Белоруссии, Германии и России, Римо-католической церкви, других церквей, с просьбой, чтобы они не просто какую-то эфемерную озабоченность выразили на бумаге, а сделали что-то конкретно. Вот прошло уже больше месяца войны, но, в принципе, с того, что я смотрю, читаю, не только епископат там, Римо-католической церкви в Российской Федерации молчит, но и молчат другие церкви или выражаются совсем каким-то образом очень далеким, дипломатическим, непонятным абсолютно. Да. Вы как церковный деятель, да, я это озвучивал. Чем это объясняете? Это страх или малоинформированность, или страх. Даже поддержка?
Это страх, это безусловно страх, и это давно уже крючок. Государство посадило все конфессии в России. Простите, я отключу телефон. Государство посадило... Государство посадило все конфессии на крючок финансового поддержки, довольно большой административной поддержки, что в авторитарной стране довольно легко, где, в общем, сказал и дали, не сказал, сказал не давать и не дали. Вот. И в этой ситуации все хотят этой поддержки не лишиться, а с другой стороны, сейчас совершенно ясно, что будут просто наказывать. И никто не знает, как наказывать. Будут сажать, будут отстранять, будут ругать, никто не знает. Но страшно, очень страшно. Поэтому все удивительным образом, и православные, и католики, и даже буддист, уж кажется, буддийская религия вообще категорически против любой войны. И даже буддийский наш представитель тоже поддержал эту ужасную войну. Это, конечно, выглядело очень смешно. Даже трагично и смешно одновременно. Но, скажем, части московского патриархата формально, да, которые находятся вне пределов Российской Федерации, в первую очередь, конечно, это Украинская церковь, возглавляемая владыкой Ануфрием Блаженнейшим, а потом это и Литовская церковь, возглавляемая митрополитом Иннокентием, потом и Эстонская церковь, в мягкой форме Латвийская церковь православная, сейчас независимая автокефальная Польская церковь, всегда очень поддерживающая, во главе с владыкой Саввой, всегда очень поддерживающая Москву. Все высказались против этой войны в самых решительных выражениях, назвав все своими именами. Российская агрессия, война и так далее. Так что здесь это, ну, там нет страха, понимаете, там, как бы, да, может патриарх их отлучить, но никого не отлучил, никого, в общем, не тронул, потому что патриарх боится и этого. Ситуация такая, что и то страшно, и это страшно. Поэтому я понимаю ваш следующий вопрос, я на него сразу отвечу. Этот вопрос, видимо, заключается в том, а, ну что же с такой церковью, какое будущее ждет такой церкви? И вообще такие конфессии, от буддизма до православия. Я думаю так, понимаете, вот когда была гитлеровская Германия 12 лет, тогда практически все церкви Германии, и лютеранская, и большая часть католической, совет католических епископов, и православная церковь, тогда она была заграничная, РПЦЗ, Русская православная церковь за границей, они все поддержали Гитлера. Конечно, было меньшинство, и в лютеранстве, тот же Дитрих Бонхёфер, и в католической церкви была альтернативная группа, и в православии были противники поддержки Гитлера, но они были в меньшинстве. Ну, что произошло после войны? Это большинство, абсолютно опозоренное, ушло или в лучшем случае постаралось как можно глубже каяться, чтобы их простили. И пришли новые люди. И Дитрих Бонхофер сейчас герой лютеранской церкви Германии, а те епископы, которые объявляли Гитлера новым таким лидером, великим лидером германского народа, воплощением духа и так далее, они, естественно, давно забыты, их имена знают только историки. Но это люди, которые опозорили свое имя, и в той степени, в какой они представляли церковь, опозорили свою церковь. Так что я думаю, что-то подобное нас ждет всех тут. Не погибнет, конечно, ни католическая церковь в России, ни православная церковь в России, все останется. Но изменятся люди, сменятся люди. Этот опыт будет переосмыслен. И этот опыт заставит людей, церкви, больше бояться Бога, нежели человеков в будущем.
Конечно, может быть, историкам и тяжело прогнозировать, но, по крайней мере, у них есть какая-то такая серьезная база литературы, которая позволяет им чуть-чуть заглядывать в будущее, оглядываясь назад. Вот так вот чуть нетривиально я закрутил следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас Российская Федерация в том, что происходит, да, она на каком этапе своего развития и сколько еще власть может дурманить умы людей, сколько у нее еще мощи на это, если это действительно можно прогнозировать?
Да, Сергей Николаевич, в общем, можно прогнозировать. Ну, конечно, любой научный прогноз, в отличие от предсказательницы Ванги, это всегда вариативный. Предлагает вариативный ответ, больше шансов, меньше шансов, процент вероятности. И я здесь также скажу, что с большой долей вероятности, потому что я совсем не политический гуру, я просто ученый, с большой долей вероятности военное поражение в Украине, а оно практически неизбежно. По той простой причине, что Украину поддерживает весь мир, в том числе все самые развитые страны мира. Примерно активную поддержку оказывают страны с совокупным валовым национальным продуктом 60% от мирового. Ну, считай Японию, да, Австралию, Южную Корею, Тайвань. А Россию не поддерживает никто, кроме Белоруссии, Эритреи, Сирии и Северной Кореи. Ну, понятно, что совокупный продукт этих стран не дотягивает до 2,5% валового ВВП.
Что? Говорю, может быть, еще Китай, там, с опасением.
Нет, в Китае все намного сложнее. Китай боится, потому что Китай намного больше зависит от Запада, чем от России. Он духовно, идейно с Россией, но он боится разозлить Запад. Уйдут западные производства, и сотни миллионов китайцев останутся тоже без работы. А это означает немедленную социальную революцию, которой в Китае было полно в прошлом. Вот, поэтому китайцы очень боятся потерять General Motors, Panasonic и все прочее. Вот, они лавируют, они воздерживаются при голосованиях в ООН, но они не голосуют за никогда. Вот, теперь, значит, при таком раскладе думать, что Россия победит Украину, невозможно. Невозможно. Просто невозможно. Так не бывает. Вот, видите, вот есть такие вещи, так не бывает. Вот, значит, соответственно, и это удивительно, что Путин этого не просчитал. Он, наверное, действительно ожидал, что победа будет 2 дня, все ахнуть не успеют, и уже украинский народ там будет его обнимать, целовать и качать на руках. Но ничего этого не получилось. И вот теперь поражение для всех то есть для всех серьезных людей и для окружения Путина абсолютно очевидно. В этой ситуации режим не имеет перспектив. уже не раз и президент Байден, и другие лидеры западного мира, я уж не говорю про вашего президента Зеленского, но даже важно, что это именно лидеры западного мира, они объявили Путина военным преступником. Путин и его окружение военным преступником. И собирают материалы о военных преступлениях. Соответственно, они никогда с Путиным за ручку больше здороваться не будут. Путин ожидает Гага, или что по аналогии с Нюрнбергом, возможно, какой-то трибунал прямо в Москве. Но это будет еще лучше, это будет для русского народа еще полезнее. Понимаете, в трибунал над гитлеровскими преступниками устроили не в Париже, а в Нюрнберге, в центре нацизма. Вот. И, соответственно, смена элиты и смена верхушки. Элита сама сместит свою верхушку ради того, чтобы начать диалог с Западом о снятии санкций. Ну и понятно, это будет предполагать автоматически прекращение войны в Украине, выход, уход российских войск со всей территории Украины в ее международно признанных границах. Это совершенно ясно. И вот, то есть, поражение режима неизбежно, и когда оно произойдет? Этот элитный переворот может быть сейчас, прямо вот сегодня, может быть там через месяц. Но вряд ли больше, потому что военное поражение будет усиливаться. Уже сейчас, как я знаю, практически произошла стабилизация на фронтах военных. Вот, это всегда признак того, что когда агрессор перестает наступать в целом, это всегда признак того, что он скоро начнет отступать. Ну, значит, исчерпаны ресурсы. Я небольшой специалист в военной сфере, но вообще, как историк, понимаю, что обычно бывает так. И Украине есть у кого черпать ресурсы, а у России не у кого черпать. Так что верхушечный переворот – это самый вероятный сценарий. Если вдруг элита российская настолько разложена, что не способна будет, несмотря на явную опасность для себя и перспективы как бы выживания, не будет способна на такой верхушечный переворот, то санкции совокупные, на мой взгляд, опять же, с большой долей вероятности, я говорю здесь как ученый, примерно через год-полтора, ну, скорее всего, через год, в следующей зиме, следующей зимой, приведут Россию к низовой революции, какая была в результате проигранной войны с Японией, в результате тяжелой, невыигрываемой войны, на взгляд русских людей, с Германией в 1917 году. И это низовой переворот, и, как правило, это низовая революция, это всегда полная смена элиты, ну, как и было в 1917 году, в 1917-1922. Так что это намного более тяжелый сценарий, который, я думаю, скорее всего, не осуществится, потому что до этого дело просто не дойдет. Ну, а если это будет верхушечный переворот, то, понятно, во главе страны должны стать люди, которые были против войны, которые не поддерживали войну, которые на президентском совете не голосовали за войну, которые не голосовали за нее в Думе и в Совете Федерации, не одобряли ее там в тех или иных министерствах. Такие люди есть. Это лидеры оппозиционных партий, тот же Михаил Касьянов, который был председателем правительства и вошел сейчас в антивоенный комитет. Такие люди, в общем, есть более или менее и в дальнем окружении Путина. Они из президентской администрации. Так что, по всей видимости, будет создано какое-то правительство, которое начнет вести диалог с Западом о снятии санкций, об условиях снятия санкций. Потому что под этими санкциями жить Россия не может. Тогда низовая революция обеспечена. А Запад, естественно, будет диктовать определенные условия. Потому что Россия, которая показала, что она не имеет права владеть оружием массового уничтожения, она его использует во зло всему миру, и как пугалку, а не для как бы гарантии собственной безопасности, как европейские страны ядерные и Америка. Россия не имеет на это права. Россия не имеет права на авторитарное правление, потому что оно приводит к тирании, значит, демократии. И так далее, и так далее. Россия не имеет права на вот эти огромные олигархические структуры, потому что эти олигархические структуры, как правило, подпитывают власть, и демократия невозможна. Значит, соответственно, какая-то декартелизация русской экономики, ликвидация таких гигантов, как «Газпром», там, «Роснефть» и так далее. Вот, собственно говоря, примерно в этом направлении контроль, боюсь, над вооруженными силами России. Не то, чтобы Россия должна лишиться вооруженных сил. Огромный Китай тоталитарный рядом, и Россия должна уметь себя защитить. Но, видимо, под контролем там, каких-то международных структур, наверное, НАТО, как Германия после Второй мировой войны. То есть, на самом деле, вот такой вот дизайн, понимаете, вырисовывается. И, разумеется, это будет торг. Конечно, русская элита будет пытаться больше выторговать, Запад будет пытаться больше контролировать. Ну, где-то вот... Вот не рассчитывать надо на Украине, что Россия рухнет, вообще будет вместо нее дырка, которая заполнится морской водой. Но это понятно, это абсурд. Наоборот, вот такая униженная Россия, которая будет разделена там на зоны, она очень быстро приведет к тому, что привело унижение Германии после 18 года, то есть к реваншу.
Чуть-чуть там что-то барахлит, да, я не знаю, может, вы закрываете что-то, очень важный источник, да, звук, да. А, слышите меня, да?
Да.
Да, что-то, может, закрываете источник звука, да, потому что так как будто закрывается.
Да, закрываю, да. Ну все, ну вы слышали меня, что я говорил?
Да, так, чуть-чуть просто перебивалось. Андрей Борисович, вы сказали, что у России возможен уже в ближайшее время переворот, а какая судьба в этом перевороте в Русской Православной Церкви, на ваш взгляд?
Ну, вы понимаете, конечно, этот переворот не коснется впрямую Русской Православной Церкви, то есть не придут и не скинут там патриарха, но очевидно, что та часть Русской Церкви, которая просто активно сотрудничала с нынешним режимом и благословляла эту войну, а не противилась этой войне, а, разумеется, эти люди потеряют право представлять Русскую Церковь. Очевидно совершенно. Будут они каяться, не будут, это их вопрос личный, вопрос их там диалога с Богом. А то, что эти люди уже не могут представлять Русскую Церковь, это очевидно. Я думаю, что точно так же, как будет после конца войны вот, изменение политической модели России, так же будет изменение и церковное, будет создан собор. И я совершенно ясно вижу, что главное изменение, два их будет. Первое, это Русская Церковь откажется от своих имперских амбиций. То есть уже не будет эта церковь во всем мире, как сейчас, и в Украине, и в Америке, и в той же Литве. А это будет, как-то греки любят говорить, не Русская Православная Церковь, а Православная Церковь в России. Так же, как греки называют Православную Церковь в Греции, Православную Церковь в Болгарии. То есть, это она объединяет не всех там русских во всем мире, а она объединяет все народы, всех людей, которые православные верят, русские, украинцы, но только живущие на территории Российской Федерации. И она является частью мирового православия, а не вот некой такой имперской сущностью, пытающейся противопоставить себя Константинополю, мировому православию. Это, безусловно, произойдет. Вот это имперское, националистическое, в общем, по большому счету, христоборческая традиция, она уйдет. Что, понимаете, да, это будет церковь только в России. А в Украине будет своя православная церковь, и они уж там сами договорятся, Ануфрий и Епифаний и все остальные, как эта церковь будет строиться, это уже не наше дело, это дело Украины, ну и мирового православия. Также точно Литва и все остальное. Это будет первое изменение. То есть с имперским чувством, вот этим, которое очень сильное в церкви, церковь это последнее как бы тело империи. Вот с ним должно быть покончено навсегда. Потому что мы соединяемся ни с какой ни с империей, мы себя соединяем с Богом, со Христом, живем во Христе, это важно. А империи приходят и уходят, это совершенно для церкви не важно. Вот, это первое. Второе, значит, что произойдет, это возвращение к нормам поместного собора московского 1917-1918 года. Мы пока взяли из этого поместного собора только одно. Это патриархат, восстановление патриархата, патриархии. Но патриарх был совсем другим на поместном соборе. Патриарх был лишь, ну, если угодно, конституционным монархом, а всем управлял синод и высший церковный совет. То есть в синод и высший церковный совет выбирались демократически представители от епархии, и на собор выбирались демократические представители. Вот эта демократия полностью отменена в русской церкви, и она должна быть восстановлена. Так что это второй вот очень важный момент, который, безусловно, произойдет. Все остальное уже покажет жизнь.
Андрей Борисович, ну вот я общаюсь с нашими парнями, которые сейчас защищают Украину от оккупанта, и они говорят, сейчас характер войны несколько изменился, да, я думаю, вы об этом тоже читали, что сначала Путин действительно воевал против наших войск, пытался каким-то образом нейтрализовать нашу силу, именно милитарную, но увидя, что увяз, стал воевать просто с людьми. Сейчас он просто расстреливает дома наших женщин, просто которые пытаются покинуть разбомбленные квартиры, даже убивают наших детей. И причем мы это слышим, не только видим на видео, но и слышим в перехватах, просто в Ютубе. У нас есть советник Министерства внутренних дел Антон Геращенко, вот он эти перехваты постоянно в интернет подгружает, и там страшные вещи, как общаются русские солдаты с матерями, со своими девушками, с женами, как их жены и матеря говорят, ну что же, ну бомбите детей, ну что же, бомбите этих нацистских женщин, ну что же, украдите мне iPhone, iPad. Ну, это просто, знаете, на здоровую психику слушать очень тяжело. Я бы сказал, невозможно. То есть, мягко говоря, не элита здесь Российской Федерации воюет. И то, как воюет русская армия здесь, так, наверное, не воевали нацисты. Так страшно и людоедски. И поэтому наши солдаты говорят, с того характера войны, как это все происходит, идея и план Путина заключается в следующем. Просто до нельзя сравнивать с землей всю украинскую инфраструктуру. Сейчас у нас разбомблено уже за 200, кажется, больниц и поликлиник. Детские дома расстреливаются, роддомы расстреливаются. Да, просто все. План Путина – догнать как можно больше людей на Западную Украину. И здесь, в центральной Украине, в восточной, сделать такую серую зону, максимально насытить ее войсками, да, сделать свои комендатуры, не знаю что. Да, ну и таким образом, кто останется, будет в ужасном голоде. Ну а то, как в Украине устраивать голод, ФСБ, благодаря своим корням чекистским, очень знают хорошо. И у нас об этом все чаще говорят. Вот если война будет затягиваться, голод, к сожалению, неминуем. Ну просто потому что посевную сделать невозможно, потому что сейчас российские войска, если бульбафюрер Лукашенко все-таки не сможет сопротивляться Путину, все-таки пойдут с территории Белоруссии в Украину и, скорее всего, будут пытаться отрезать центральную Украину от Львова и там отрезать от Польши, ну, чтобы не было ни продовольствия, ни гуманитарки и ни вот этой вот военной поддержки. Ну, то есть, возможно, это самый худший сценарий из тех, которые существуют, но он очень реальный, и мы видим, что Путин сейчас воюет реально с людьми. Скажите, вы допускаете, что Путину это может...
Нет, я этого не допускаю. Я этого не допускаю. По той простой причине и по двум причинам, опять же. Первая причина – это та, что, понимаете, каждое новое зафиксированное злодеяние российской армии будет вызывать все больше и больше возмущений в мире и, соответственно, все больше и большее давление на правительство Запада с требованием закрыть небо, что вполне может сделать НАТО в военном отношении. А это прекратит возможность любых операций, кроме наземных. Соответственно, большая часть Украины тогда будет спасена. Да, это и повышает риск, и даже это делает неизбежным столкновение прямое НАТО, натовских, там, скажем, летчиков с советскими, с русскими. Но это же было и в Корее. И в Корее во время Корейской войны американские летчики вступали в схватки с советскими летчиками. Это уже знакомый опыт. Так что, ежели Путин пойдет окончательно по тому пути, который мы сейчас обрисовали, вот, то тогда вот придется просто вот будет война эскалирована уже, понимаете, уже целый ряд оговорок делают западные политики первого ранга, тот же президент Байден, которые показывают, что они уже думают о закрытии неба и, может быть, даже о более широком участии войск НАТО в защите Украины. Но Украина сама себя неплохо защищает, надо сказать. Поэтому никакой серой зоны, никакого вот этого захвата там большей части Украины не будет и не предвидится. Пока даже Донецкую и Луганскую область захватить целиком не смогли. Понимаете, ничего не изменится. Наоборот, как я знаю, что сейчас украинские войска на некоторых направлениях переходят в контрнаступление. Там под Киевом. Что, простите?
Вы хорошо информированы.
Да, 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 да. Я стараюсь. Вот. Так что это первая причина. Вот что... Это не будет просто позволено вот Путину сделать. Вот, может, он хотел бы так сделать, но он так не сделает. Не сможет так сделать. Второе, это вот вас волнует Белоруссия. Я почти уверен, что с Белоруссией произойдет следующее. И это прекрасно понимает Лукашенко, я думаю, ясно понимает и Путин, что белорусская армия не пойдет воевать с украинцами. Что когда ей будет отдан приказ переходить границу и наступать там на Волыни, то она просто в значительной степени повернет свои штыки против того же Лукашенко и откроет, если угодно, второй фронт. То есть двинется, терять тоже будет нечего, они как бы не подчинились приказу своего так называемого главнокомандующего. Значит, соответственно, они пойдут избираться этим главнокомандующим в Минск. И тогда России уже будет совсем лихо. Вот, поэтому они и медлят. Лукашенко давно послал бы войска в Украину, но, понимаете, пока такая инерция, войска вроде бы их не толкают на военные действия, ну, и люди по привычке побаиваются и, естественно, не выступают. Но как только им надо будет выбирать или убивать украинцев и самим быть убитыми украинцами, или повернуть свои штыки и танки, то они, конечно, повернут штыки и танки. Это очевидно. Вот. И это делает еще более сложной для Путина и тем более для Лукашенко вот эту военную ситуацию.
И последнее, Андрей Борисович, вот прошла информация и даже уже есть фиксация неоднократная, что Путин по чуть-чуть, если к этому акту людоедства, можно сказать, по чуть-чуть, начинает использовать в Украине запрещенные виды вооружения. Вот фосфорные бомбы, например. Говорят, что уже раздают солдатам русской армии какие-то химические запрещенные препараты. И массово раздают. Да? И под это была заточена пропаганда, которая постоянно говорила, что вроде бы Украина готовится применять химическое или биологическое оружие. Тут какие-то у нас лаборатории, не знаю, где они их увидели. Но, тем не менее, Путин же как делает? Сначала говорит, что это Украина, а потом сам, собственно говоря, носит удар. Вы верите в применение Путиным химического оружия, ну и, возможно, уже совсем, не дай бог, тактического ядерного?
Сергей Николаевич, ну вы понимаете, вы опять со мной обращаетесь как с Вангой. Скажу, я верю или не верю. Мы, эксперты, занимаемся аналитикой. Мы не говорим о вере. Верим мы, понятно, в Господа нашего Иисуса Христа.
Христианское радио, мы говорим о вере, Андрей
Борисович. Да, но не вере в деяния Путина. Мы верим в Господа нашего Иисуса Христа и в Пречистую Матерь. И вот то, что вчера совершилось, посвящение России и Украины сердцу Божьей Матери Фатимской, образу, Фатимского образа, вот это очень важно. Вот. Но что касается, опять же, военно-политических вещей, то я напомню нашим слушателям один такой факт. Понятно, что во время Второй мировой войны в Германии были огромные запасы и химического, и биологического оружия. И в Первую мировую войну, как известно, все стороны применяли химическое оружие активно. И Германия думала в 1940 году поставить Англию на колени, когда была битва за Англию, применив химические бомбы. На что, еще даже не вступив в войну, еще Соединенные Штаты были нейтральной страной, было совместное заявление Англии и Соединенных Штатов о том, что если Германия применит химическое оружие, то вся Германия будет затоплена ипритом. Тут же Гитлер за все 6 лет войны так и не решился применить химическое оружие, хотя его было полно, потому что опасность слишком была велика. Понятно, что его хватало и у его оппонентов. Я думаю, что когда президент Байден говорит, что на применение вот этих запрещенных видов оружия мы дадим адекватный ответ, он говорит совершенно определенные вещи. Что тогда? Что?
Не о санкциях, надеюсь.
Нет, конечно, это уже не санкции. Это уже не санкции. Это уже не санкции, потому что будут нарушены вот эти основополагающие конвенции, которые подписывала сама Россия. И, соответственно, Россию будут наказывать уже не за войну в Украине, а за применение запрещенных мировым сообществом видов оружия. Это будет другое наказание, и оно будет, безусловно, военного плана. Так что Путин тоже надо будет твердо, долго подумать, серьезно подумать, стоит ли, понимаете ли, как говорится, американское ядерное оружие тоже не самое слабое в мире. Стоит ли вот идти этим путем? Я думаю, он ним не пойдет, потому что уж такого человека отвязанного, как Гитлер, надо поискать, однако он не пошел. Понимаете, у него не было никаких моральных принципов, это был абсолютный циник. Вот когда читаешь, там сейчас опубликовано очень много его и бесед, и их там тайных распоряжений, ясно, что это были абсолютно циничные мерзавцы. И тем не менее они побоялись, и Путин побоится. Я в этом практически уверен. Запад показал свою консолидированность, свою твердость, решительность. Подчеркивает ее все снова и снова. Вот буквально вчера президент Байден был в Восточной Польше, прямо практически в часе езды от границы в Жешуве, да, в часе езды от границы с Украиной. И еще раз, кстати, он там оговорился, вы скоро сами увидите доблесть украинских солдат. Вот, можно понимать это по-разному, но оговорка характерная, как говорят. Вот, я думаю, что до этого не дойдет. Вот Путину придется уйти от власти до того, как катастрофа примет необратимый для человечества характер. Потому что эта катастрофа не нужна и окружению Путина.
Путин навсегда рассорил россиян с украинцами?
Нет, конечно. Я понимаю, что сейчас, когда вот вы рассказываете такие ужасы, Ну, я хочу просто моим украинским друзьям сказать, друзья мои, ну, ужасы ужасные, но уверен, что потом кто-то вспомнит, что были и приличные русские солдаты, которые не воровали телефоны, которые кому-то помогали. Как мы знаем, что были такие немецкие солдаты во время Второй мировой войны и офицеры. Понимаете, сейчас идет, ну, двух сторон пропаганда, и мы все должны быть, особенно христиане, немножко бдительны в этом плане. То есть не позволять злобе и ненависти входить в свое сердце. Это просто наш христианский принцип. А если она вошла, надо исповедоваться, как вчера сказал папа Франциск. И сам дал пример, когда старенький, больной, хромой пошел исповедоваться. Вот. Так что мы должны это помнить и все-таки как немножко сдерживать свои эмоции, хотя, конечно, война – это самое страшное, что может быть, самое гадкое. Но, опять же, есть, у историка есть примеры. Как ужасны были отношения Америки, ой, простите, Франции и Германии после Второй мировой войны. Французы ненавидели немцев лютой ненавистью. Потому что немцы завладели Францией, как говорится, вели себя как завоеватели, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, считали французов низшей расой, французы гордые люди, да, дети Наполеона, они не могли с этим смириться, и ненависть была велика. Даже французы требовали, чтобы им передали Саар, часть немецкой территории, и буквально немцам, ну, в лицо плевали. А женщин, которые там имели отношения с немецкими солдатами и офицерами, их там публично мазали воском, этим самым дегтем, брили наголо, ну, в общем, всячески глумились над ними. Посмотрите сейчас. Франция и Германия – ближайшие союзники и друзья. И сколько раз Макрон и Меркель ходили под руку на самых ответственных мероприятиях. Вот. Это же о многом говорит. Россия должна измениться, как изменилась Германия. И Франция чуть-чуть должна измениться, потому что она тоже должна понять, что в любом конфликте, в конечном счете, всегда так, та или иная доля ответственности лежит на двух сторонах. И в результате наступит мир. Он всегда наступает, если есть добрая воля народа. В самое страшное время, после Второй мировой войны, когда французы и немцы, бельгийцы и немцы ненавидели друг друга, ненавидели в буквальном смысле этого слова, и наслаждались унижением немцев в концентрационных лагерях, французский премьер-министр, да, Морис Шуман и немецкий канцлер Конрад Аденауэр нашли в себе силы не только встретиться и решить какие-то проблемы, но создать европейское общий рынок. И именно Франция, Германия западная, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Италия, тоже, кстати, фашистская в прошлом, стали основателями общего рынка, залога будущей единой Европы. Так что, безусловно, дорогие друзья, у России и Украины огромное общее будущее, такое же, как у Германии и Франции, у Германии и Италии, и Бельгии и так далее. И от нас с вами зависит, именно от христиан, потому что и Морис Шуман, и верующий католик, и Конрад Аденауэр, верующий католик, основатель христианской демократической партии, и итальянский премьер-министр, который тоже был верующий католик. Именно католики создали Европейский Союз, христиане. И вот от нас с вами зависит, дорогие друзья, от христиан суметь преодолеть сатанинский искус войны и после восстановления мира и, конечно, неизбежного бремени унижения для России, не удовольствоваться этим бременем, а воссоединить руки для будущей совместной жизни в нормальной демократической Европе, в нормальной системе безопасности, которую предлагает сейчас НАТО, и в том мире, в котором будет казаться уже абсолютно абсурдным и невероятным пролитие русской и украинской крови друг другом, как сейчас кажется невероятным, что французы и немцы веками проливали кровь друг друга на берегах Рейна, который сейчас стал символом дружбы, а Страсбург, который переходил из рук в руки, символом европейского права.
Ну что ж, береги нас Господь, да, дай Бог, чтобы это все скорее закончилось во славу Божью. Спасибо вам, Андрей Борисович, за прекрасную беседу.
Спасибо.